Слушатель, конечно, помнит, что события нашей истории происходят в самом центре прерии Техаса. Но лишь тот, кто побывал в этом поразительном крае, имеет ясное представление о его необъятных просторах, по которым можно путешествовать долгими неделями, не встретив на своем пути ни души. Вот почему по прерии обычно путешествуют большими компаниями по 10-20 человек. Однако в эту роковую ночь, после свидания влюбленных, сразу три одиноких всадника проехали друг за другом по равнине к юго-западу от берегов Леоны. Первый из них выехал из поселка как раз в тот самый момент, когда Калхаун покидал жилище Диаса. Судя по одежде, защищавшей его только от ночной росы, он возвращался, скорее всего, домой. Но в том-то и дело, что никакой росы в ту ночь не было, а путь, который он выбрал, уводил в места безлюдные и пустынные. Тем не менее, он ехал не спеша и, казалось, забыл обо всем на свете, погруженный в глубокое раздумье. Едва этот странный путник скрылся в ночной дали, как следом за ним выехал из поселка второй всадник и двинулся в том же направлении. Но, в отличие от первого, он неустанно подгонял своего скакуна хлыстом, пристально вглядываясь в уходящую вдаль дорогу. Когда же и он скрылся из виду, появился третий всадник в красном плаще и с коротким охотничьим ружьем, лежащим поперек седла. Этот всадник был так же нетороплив, как первый, но так же беспокоен, как второй. Разница была только в том, что второй как будто догонял кого-то, а третий, словно сам опасаясь погони, постоянно оглядывался. Примерно через час первый всадник подъехал к длинной просеке, рассекающей, подобно аллее, бескрайнюю лесную чащу. Но прежде чем продолжать путь, он остановился, точно сомневаясь в своем решении, и только через минуту скрылся в зарослях леса. Именно в этот момент его заметил второй всадник в черном плаще и, пришпорив коня, еще стремительней помчался к просеке. Третий всадник, появившийся на опушке гораздо позднее, повел себя иначе. Он спешился, привязал к дереву лошадь и уже пешком медленно двинулся по просеке. На протяжении следующего часа в залитом лунным светом лесу был слышен лишь хор ночных голосов птиц и зверей, который оборвался только однажды, после внезапного ружейного выстрела. Однако вслед за выстрелом в наступившей тишине не последовало ни крика человека, ни визга раненого зверя. И вскоре лесные обитатели снова подали свои голоса. Завыл койот, замяукала тигровая кошка, зарычал ягуар. А птицы и насекомые завели свой обычный несмолкаемый концерт. Утром, когда семья плантатора собралась в столовой, все сразу заметили отсутствие Генри.
Странно. Мой сын никогда не опаздывает к завтраку. Плутон, посмотри, нет ли Генри в комнате.
Ай! Его нет не только в комнате, Масса Вудли, но и в усадьбе.
Вот как. Почему ты так думаешь?
Потому что в конюшне нет его лошади.
Именно в этот момент за окнами дома послышались удивленные крики. У ворот асиенды показалась лошадь Генри. Общее изумление быстро сменилось страхом и ужасом. Лошадь била копытом, храпела, и вся с ног до головы была забрызгана кровью. Уже через полчаса весть о случившемся облетела весь форт. По единогласному мнению, Генри был зверски убит индейцами. В этом никто не сомневался. Стали выяснять, кто последним видел убитого. И тут неожиданные сведения поступили от хозяина гостиницы, который сообщил следующее. Посреди ночи в гостиницу вернулся Моррис Мустангер и, оплатив все счета, уехал в неизвестном направлении. Минут через 20 в гостинице появился Генри Пойнт-Декстер, который искал ирландца, и тут же отправился за ним следом. После этого сообщения было решено, что собранный для поисков отряд должен отправиться к притоку Аламо, где жил Мустангер. Возникло даже подозрение, что индейцы убили не только Генри, но и Морриса Джеральда. Нечего и говорить, что отряд продвигался с величайшей осторожностью. Вперед были высланы разведчики и следопыты. В 10 милях от форта равнину пересекали лесные заросли, через которые наподобие дороги тянулась длинная просека.
Капитан, сюда! Именно здесь произошло убийство.
Доказательства?
Они рядом с вами. Смотрите, целая лужа крови. И тут же следы коней, один из которых мустанг, другой американский конь. Но вот что удивительно. На земле окурки сигар. Люди, как правило, не курят вместе перед тем, как перерезать друг другу горло.
А где же труп?
В том-то и дело. Над этим я и ломаю голову. Только индейцы, убив белого человека, могли захватить труп. Но это были не индейцы.
Вы так считаете?
Вне всякого сомнения, капитан. Индейцы нападают не в одиночку, а целым отрядом. К тому же, они не ездят на подкованных лошадях. Здесь были только белые. И тот, кто сидел на мустанге, был впереди. Смотрите, его следы подмяты копытами американской лошади.
Вы правы, лейтенант. Но что же здесь произошло?
Сначала оба всадника шли вместе на запад, а потом повернули назад и довольно долго простояли здесь, под этим тополем. Судя по всему, они мирно беседовали и даже выкурили по сигаре. Наверное, они повздорили позднее, и один из них убил другого. Но куда же подевался труп? Этого я не могу понять.
Значит, Генри Пойндекстер убит.
Да, капитан. Загадка в другом. Кто убийца? Известно, что Генри отправился на поиски Морриса Мустангера. Но я никогда не поверю, что ирландец способен на такое.
Это верно.
Единственное, что можно предположить, это честный поединок между ними, который и привел к гибели Генри.
Ну что ж, я думаю, что пока не стоит ничего говорить Пойндекстеру.
Я тоже так считаю.
Это еще что такое?
Это мой выстрел.
Нет, мой.
Я вам докажу. На всех моих пулях по специальному заказу сделаны мои инициалы. ККК.
Перед ними лежало тело убитого ягуара. Касси достал нож и, вырезав пулю, торжествующе показал ее свидетелям. Правда была на его стороне. Но тут новое, совершенно необъяснимое обстоятельство завладело вниманием всего отряда. Метрах в 100 впереди на просеке появился всадник и, словно пораженный внезапной встречей с людьми, застыл верхом на коне посреди дороги. Смятение и ужас отразились на лицах присутствующих. Молча, затаив дыхание, они смотрели на зловещего пришельца. Точно это был не человек, а привидение. Оно и понятно. У всадника не было головы. Люди смотрели и не верили глазам. Им даже показалось, что и всадник, и его лошадь были огромного сверхъестественного размера. Через мгновение всадник без головы круто повернул коня и скрылся в зарослях. Здесь надо сообщить про одно не столь уж интересное, но важное для нашего повествования обстоятельство. На рассвете этого же дня, задолго до того, как отряд отправился на поиски Генри, Мигуэль Диас, очнувшись в своей хижине после пьяного беспамятства, обнаружил распахнутую дверь и следы конских копыт у крыльца. Опытный следопыт, он сразу догадался, кто побывал у него ночью в гостях, но до конца понял, в чем дело, после разговора с хозяином гостиницы, который, между прочим, поведал о том, что Моррис Мустангер отправился посреди ночи к себе домой на Аламу. И через 10 минут, вызвав из соседних хижин 3 сообщников, тоже мексиканцев, он поскакал во главе небольшого отряда в сторону Аламу. В это же самое время в лесу неподалеку от кровавой лужи лежал на земле человек. Судя по всему, он очнулся недавно и теперь тщетно пытался заслонить лицо от солнца.
Что со мной? Где я? Все тело болит. Левая нога распухла в колене и, как видно, сломана. Вспомнил. Я ударился головой о сук дерева. А где же он, бедняга? О, Боже, что это было за зрелище. Да, плохо дело. Я погибну от жажды, если здесь останусь.
И он пополз. Однако часа через 2 почти выбился из сил. Тогда он вспомнил про нож и, срезав росшее рядом тонкое деревце, соорудил себе костыль. Опираясь на него, он двинулся дальше, превозмогая ужасную боль, почти теряя сознание от невыносимой жары и жажды. Не станем же подробно описывать, что пришлось ему вынести, чтобы спастись от смерти. Он все-таки добрел до ручья и, забыв обо всем на свете, припал пересохшими губами к воде. Он победил.